«Радости жизни».
Здравствуйте. Это программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Вот мы с Катей Шевцовой сейчас сидим и с надеждой смотрим на нашего гостя.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Вы уже не первый раз встречаетесь с Михаилом. Как вы думаете, у вас какой есть опыт его представления вот в эфире, как правильно говорить? Ну, то, что Михаил Вишневский у нас миколог, это ладно. Миколог,
кандидат биологических наук, это мы тоже знаем.
Это мы тоже уже знаем, да. Грибное место – это ваш бренд, который вы организовали. Вы же также консультируете рестораны по грибным меню всевозможным.
Да, да? Главный по грибам.
То есть, короче так, будем считать, что Михаил Вишневский главный по грибам сейчас в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Кстати, не первый раз. Вы уже у нас бывали неоднократно.
Да,
видел я вас здесь.
Бывал,
да. Денис Корсаков, наш добрый коллега, вас сюда приглашал. Вместе с Катей Шевцовой вас неоднократно опрашивал. Но там речь, собственно, шла о грибах как таковых. Когда их собирать, где искать, как не ошибиться и так далее. Сейчас, если не возражаете, мы используем несколько другую часть вашего энциклопедического багажа знаний. Поговорим о грибах в гастрономии, собственно говоря. Когда мы говорим о том, что вы консультируете рестораны по части грибного меню, позвольте вас спросить, многие ли вообще рестораны в Москве включают грибы в свое меню?
Я думаю, что у подавляющего большинства ресторанов в меню грибы так или иначе присутствуют, но за редчайшим исключением, и если мы отбрасываем сезонный аспект, когда появляются первые лисички, и вот они в меню какое-то количество недель, да, может быть, сморчки, они скоро уже в меню появятся, белые грибы свежие, подосиновики, да, что-то подобное, то глобально, конечно, в ресторанах грибы представлены в основном шампиньонами, что совершенно естественно.
Белыми грибами, наверное.
И в некоторых ресторанах, особенно в тех, которые имеют уклон в вегетарианскую историю, это еще и вешенка. Потому еще что вешенка. В последнее время распространилась мода делать так называемые грибобургеры.
Когда, что это такое?
Когда,
я ел,
ну,
кстати,
если мы возьмем стандартный бургер, да, у него внутри вместо
неважно,
как произошедшие мясной котлеты, да, у нас целая шляпка вешенки так или иначе подготовлена, засунута.
Да. Вот,
по большому счету, все.
А грибы с хлебом?
Еще же на самом деле я ел такую версию. Это действительно просто такой фарш, как бы грибной сделанный, но это уже действительно уподобляется по схеме приготовления той же самой котлеты. Это такой фарш, плотно слепленный в виде такой котлетки, которая обжаривается.
Совершенно верно.
Главное поместить это между двумя половинками булок, и действительно получается такой вот бургер как бы.
Ну, да, бывает экзотика.
Бывает фишбургеры и так далее.
Грибные
кебабы встречаются и так далее.
Шлучка,
вот
да,
с шампиньонами, конечно, да, это полная засада. Насколько я знаю, многие микологи их за грибы-то не считают, хотя, по-моему, зря вообще-то.
Леонид, я недавно себя поймал на совершенно ужасные вещи. Я зашел в магазин как-то по необходимости и сказал: «Здесь мне, пожалуйста, полкило грибов». Это я тот человек, который всегда принципиально любой гриб называет своим именем.
Так.
То есть после этого, когда молния меня озарила, я осознал, что шампиньоны, они из разряда грибов перешли вот уже что-то такое общеупотребительное овощное.
Слушайте, а знаете, между прочим, я считаю, что все-таки немножко зря. Я тут недавно был в Рехе, Катя уже рассказывал, по-моему, даже в наших эфирах я говорил о том, как я в городке Лагроне, это столица Рехи, главного винодельческого региона, который помимо вина славится еще своим особым отношением кухне и гастрономии. И там есть у них такая главная кулинарная улица, такая называется улица Лавровая, Кае де Лорель. Она вся состоит из баров, мини-закусочных каких-то, крошечных ресторанчиков и так далее. И там есть бар «Ангел», где уже примерно 80 с чем-то лет готовят одно единственное блюдо. На раскаленной поверхности металлической, ну, такая плита, скажем так, они обжаривают в оливковом масле с добавлением чеснока большие шляпки шампиньонов.
Это, наверное, портабелло, если действительно большие шампиньоны.
Да.
10 такие сантиметров плюс.
Портабелло это называется такое?
Не 10, да.
Есть такой
они, нет, они, все, они все-таки они все-таки близки к нашим реальным шампиньонам. Знаете почему? Потому что важно тут соблюсти размер. Вот по какой причине. Они берут кусочек багета, такой кругленький, понимаете? Он же небольшой по диаметру. Размещают там три шляпки вот этого шампиньона, чтобы они по диаметру подходили ему. Прокалывают зубочисткой и сверху ставят маленькую креветку. И все это поливают капелькой того же самого масла вот, с чесноком, хорошего испанского оливкового. И представьте себе, это невероятно вкусно. Люди стоят туда в очередях уже, я не знаю, несколько десятков лет с бокалом белого или розового вина. Это дает очень прекрасный совершенно результат.
Это необычайно умно. А мной это потому, что уж не знаю, осознанно ли, я никогда не сталкивался с таким рецептом, но звучит абсолютно правильно. Потому что оливковое масло плюс чеснок, они подчеркивают тот главный вкус, из-за которого вообще всему человечеству так или иначе нравятся грибы, которые японцы назвали хитрым словом «умами».
«Умами», да.
Пятый вкус, да, на который есть у нас свои рецепторы. Языковые сосочки.
Совершенно
вот,
верно,
и да. Вот этот вот чеснок, легкие сульфиды. Не будем погружаться в химию. Да.
Хотя звучит, на самом деле, волшебно.
Совершенно прекрасно. Сульфиды, да, да. Абсолютно верный рецепт.
Угу. Слушайте, хорошо. С какими интересными способами гастрономического применения грибов вот в наших условиях вам приходилось сталкиваться или, может быть, даже что-то инициировать самому?
С интересными способами сталкиваться в наших условиях не приходилось. Потому что наша классическая грибная кухня, она основана в основном на засолке и мариновании. А вся ресторанная культура, она появилась после Отечественной войны 12-го года, 1812-го, и медленно, постепенно, только путем заимствований в Москве и Петербурге начинала как-то нарастать.
О том, как эта кухня нарастала, мы с нашим гостем поговорим через короткую паузу. Вы сейчас, конечно, думаете, что мы поставим песню какой-нибудь группы «Грибы», да ну, ничего
это
подобного.
Совершенно
да,
очевидно, это что мы не поставим. Не поставим.
Да. Есть такой хороший такой английский дуэт с японским названием «Fuji and Miyagi». Ну, давайте их лучше послушаем. Песенка веселая, энергичная. До скорой встречи.
When I kiss you, I no longer care. When I kiss you, I'll know. There's a lightness in the atmosphere. There's not there when we don't. When I kiss you, I no longer care. When I kiss you, I know. When I kiss you, I know. When I kiss you, I know. When I kiss you. When I kiss you. When I kiss you, I know. When I kiss you, I know. When I kiss you. When I kiss you. When I kiss you, I know. When I kiss you, I know.
When I радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни.
Вот эта вторая часть, долгожданная программа «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Мы вместе с Катей Шевцовой сейчас беседуем с Михаилом Вишневским, как мы определили для себя, главным по грибам у нас.
На самом деле, справимся
как-нибудь, да. В общем, миколог, кандидат биологических наук, автор множества, на самом деле, трудов по грибам. Я не говорю по микологии, потому что мы все-таки с вами обсуждаем сейчас вкусную часть грибной составляющей, правда?
Ну, в кулинарии я тоже отметился.
Вот, и в кулинарии, да, в том числе, потому что Михаил консультирует рестораны. И, кстати говоря, сам занимается, насколько я знаю, производством всяких вкусностей с использованием грибов. Вот смотрите, мы как раз с вами говорили о том в предыдущей части, что довольно бедно выглядит палитра использования грибов в гастрономии, да? Это, грубо говоря, сваливается у нас сезон лисичек. Так уж будьте любезны, что половина московских ресторанов будет нас кормить жареными лисичками в сметане, да?
Или какой-нибудь крем-суп из
лисичек. Или какой-нибудь крем-суп из лисичек. Ну, в общем, да.
А остальные дни крем-суп и шампиньоны.
Да, дальше у нас крем-суп и шампиньоны. Но когда дело доходит там, до белых грибов, там какая-то
паста.
Фантазия пробуждается, это уже, ну, да, пожалуйста,
паста. Да, в замороженном виде они круглый год.
Они, кстати, лежат действительно прекрасно круглый год, подтверждаю, не будучи даже экспертом, но у меня всегда есть, на самом деле, в холодильнике и дома, и на даче пакетик с белыми грибами, они действительно прекрасно себя чувствуют.
А вы сами собираете?
Нет, я, к сожалению, в отличие от Михаила, не могу отличить хороший гриб от плохого. Поэтому не рискую.
Ну, это мы тогда осенью встретимся уже и практика будет.
Насколько это несложно. А вот действительно, какие еще есть интересные способы использования грибов в гастрономии? Вот вы же, так я понимаю, производите какие-то мясные деликатесы, где на уровне какой-то инфузии вот каких-то грибных экстрактов происходит обогащение вот мясных деликатесов какими-то невероятными вкусами, да?
А еще я знаю про сушеные, по-моему, мухоморы.
И такое бывает.
И такое бывает.
Значит, ну, смотрите, глобально грибы, в чем их самое замечательное свойство и самая большая беда одновременно. Это такая штука, которая сочетается практически с любыми продуктами. С мясом, с рыбой, с птицей, с овощами. Да, что себе не представите. Соусы любые, хоть молочные, хоть винные, как угодно. Везде грибы в том или ином виде, где свежими, где сушеными, они прекрасно туда ложатся. Если грибы маринованные, они возьмут в себя любую салатную заправку. То есть уксус их тоже не испортит, даже бальзамический. Вот, поэтому, казалось бы, такое широкое использование, возможность такого разнообразного применения, она и создает проблемы. Потому что, когда есть какой-то продукт, который хорош в чем-то одном, вот, соответственно, да, его и все улучшают в этом плане. А серьезно испортить грибы трудно. Это тяжелая задача. Поэтому даже начинающий шеф-повар, взяв грибы сушеные или свежие, он все равно сделает приемлемый суп или какое-то второе блюдо, или аккомпанемент из грибов, там, как соус или добавку к какому-то второму блюду.
Гарнирная составляющая.
Что-то такое. И это автоматически понижает их ценность в глазах шеф-поваров, потому что они считают, что так или иначе, ну, вот это какой-то расхожий продукт.
Если это может сделать каждый.
Это может сделать каждый. И, ну, по крайней мере, у нас в России, да, шеф-поваров, которые специализируются именно на готовке грибных блюд, ну, практически нет. Я знаю вот буквально нескольких человек. В Европе не совсем такая история. У них отношение к грибам как, с одной стороны, пища бедняков, и поэтому грибы долго не находили места в европейской, по крайней мере, высокой кухне. С другой стороны, те шеф-повара европейские, которые работают с грибами, они нацелены именно на грибы, и они придумывают всякие разности. Все, что у нас есть вкусное, даже уже вроде бы традиционное, ну, хотя бы взять те же жульены, да, грибные, это же не наше изобретение. Все это мы получили...
Собственно, как, собственно, из названия исследует вообще-то.
Да. Ну, даже само название шампиньон, да. это тоже прикольно, потому что название французское, а изначально начали выращивать шампиньоны итальянцы. А уже потом французы освоили пещеры и каменоломни и стали выращивать эти грибы, и стали в этом деле первыми.
А это они им дали название французы грибам?
Шампиньон французский, да, просто гриб, слово, да. На самом деле означает. Назвался шампиньон, полезай в редикюль.
Ох, какая изысканная фраза, я ей воспользуюсь.
Вот, поэтому наших оригинальных отечественных разработок, которые как-то вот связаны с грибами, где они были бы ведущим компонентом в блюде, практически нет. Сейчас рестораны учатся работать с оригинальными грибами, у которых есть свой яркий вкус или необычные пути использования. Вот, например, из-за потепления на нашем юге, Краснодарский край в первую очередь, сейчас появился великий европейский деликатес «Цезарский гриб». Кесарев мухомор, он же. Это настоящий полноценный мухомор с такой же красной шляпкой, просто у него желтые пластинки, в отличие от нашего красного мухомора. И он лишен всех ядовитых и галлюциногенных веществ, которые есть в нашем красном мухоморе.
Но я думаю, что наши слушатели не должны сейчас идти искать, да, не дай бог, спутают.
Да, нет, путают, не
искать. Ничего страшного, обычный мухомор тоже можно есть, просто надо уметь его готовить. Его можно сделать обычным съедобным грибом. Так,
а вот этот вот цезарский мухомор, да? Мухомор, да.
Кесарев гриб,
цезарский мухомор. Гриб. Так, он, вы говорите, совершенно ядовитый. Как его готовить? Вот по каким примерно базовым принципам?
По классике. Берется гриб в самом молодом возрасте, когда он еще выглядит как куриное яйцо. Он не разорвал свою белую оболочку.
Вот эту вот шляпку такую, да?
Да, вот он кругленький, беленький, буквально как яйцо. Если это яйцо, в кавычках яйцо, да, разрезать, то внутри будет такой контур гриба, как он там только-только заложился.
Да.
Вот если эту штуку приготовить на гриле, просто на гриле, это будет обалденно вкусно, невероятно. Вот характерный тонкий мухоморный запах, который не с чем сравнить. Вот. Ну, чем пахнут лисички, да? Лисичками. По-другому описать.
Общем,
Вот точно так же цезарский мухомор, он с сильным мухоморным запахом, и это необычайно вкусно. Есть у нас, например, сейчас входит в моду такой крошечный грибок, который называется чесночник. Это такая штука, у которой ножка тоньше спички в два раза, а шляпка размером с ноготь. Но если вы идете по лесу и вдруг совершенно неожиданно ощущаете мощный запах чеснока, то это вовсе не значит, что кто-то уронил связку, да, или пролил какой-то соус. А это значит, где-то под ногами у вас колония молоденьких чесночников. У них невероятно сильный одновременно чесночный и грибной аромат. И будучи введены в любое блюдо, где уместен чеснок, или просто там картофельное пюре с чесночником, это настоящее гурманство.
Это его тоже... по чуть-чуть надо добавлять?
Да, или буквально 5 грибков.
Ух ты.
Буквально 5
То есть они как бы
полностью меняют вкус любого
они блюда. Действительно играют роль не основной составляющей
этого
гарнира, а это пряность.
Грибы пряности – это потрясающе, вообще интересная особая тема. У нас порядка десятка
таких. Вот этим чесночником как-то вы меня особенно зацепили. Слушайте, Михаил, у меня тогда есть вот какая идея. Давайте сейчас так. Сейчас пока мы прервемся с вами на некоторое время. А ничего, если мы как-нибудь с вами в эфире на сайте поговорим конкретно о рецептах. Вот мне страшно просто идея этого чесночника. Вы смогли бы вместе со мной или я вместе с вами поучаствовать в приготовлении какого-нибудь блюда вот с использованием каких-то конкретных
грибов? Да, конечно.
А можно я с вами соберу их?
И ты с нами соберешь их.
Надо дождаться июня.
Давайте дождемся июня.
Запасы у меня закончились, а новые еще не выросли.
Это на самом деле очень хорошая идея. Михаил Вишневский, главный... скажем так, старший миколог, главный по грибам специалист по кулинарии грибной и прочим радостям жизни. Очень, по-моему, неплохо сейчас пообщался с нами в эфире. Михаил, громадное вам спасибо. Значит, все, подтверждаем ваше обещание.
Да, конечно.
Что мы с вами еще и приготовим что-нибудь вкусное.
Я все
на сайте мы покажем результаты этого, а на радио мы расскажем, как это было вкусно. Спасибо вам громадное. Вторая часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым заканчивается на радостной песне человека по имени Виталик. На самом деле, никакой он не Виталик. Зовут его Паскаль Орбе, француз, естественно. Ну, приятно, что за рубежом присваивают людям наши имена. Пока. Escape the need.
to know what the future holds. Waiting for the stars to align. 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 Looking over my shoulder, this is really new to me. Try to picture what's coming. Maybe I don't want this to be. It's feeling much closer, even if I'm afraid to see. Can't escape the need to know what the future holds. Waiting for the stars to align.
Радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радости жизни.
Здравствуйте еще раз. Третья часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым в эфире. Ну что, Катя, мы достаточно вроде бы уже поговорили о том, как грибы используются в гастрономии.
Про грибы, нашему, да, про гастрономию нашему... недостаточно.
Ну да, но тут у нас опять все гастрономические темы такие крутятся. В общем, смотрите, выяснилось тут вот что. Заголовок, на самом деле, звучит очень пышно. «Москва первая в рейтинге по гастротуризму», да? Ну, и все, конечно, думают, что вот, наконец-то, прорыв, что гастротуризм нашей страны привлек какое-то международное внимание. Ну, на самом деле, маленькая деталь. Это самые популярные направления гастрономического туризма в России.
А давайте мы расскажу, что такое гастрономический туризм, потому что каждый себе это представляет по-разному уже.
Гастрономический туризм – это когда человек покупает путевку, прекрасно понимая, что главной целью его тура будет посещение разных вкусных мест, от ресторанов до, может быть, ферм каких-то, где ему будет предложено попробовать что-то интересное из местных продуктов, блюда из этих продуктов приготовленные, ну и так далее. То есть, в общем, человек отправляется
поесть.
Вкусно поесть.
И попутешествовать.
Но при этом, так сказать, он вполне себе нормально путешествует, потому что, как правило, гастротуризм связан с какими-то историями, со знакомством с традициями какими-то местными, обычаями и так далее, историей тех или иных продуктов. В общем, на самом деле, это очень хороший туризм. Я лично его горячо поддерживаю. Мне кажется, что туризм очень интересный, полезный. Сам, когда могу, небольшие такие вылазки совершаю. Угнетает, на самом деле, в этом сообщении вот что. Значит, почему Москва стала самым интересным местом гастротуризма? Ну, совершенно же очевидно. Просто потому, что в Москве много хороших ресторанов. Правильно? Хотя тут я скажу, что на самом деле в последнее время, по моим наблюдениям, Санкт-Петербург даст Москве, на самом деле, фору. Много очков вперед.
А можно там вообще ограничиваться одним городом? Мне кажется, что здесь, допустим, Москва и какие-то вот...
Катя, вы совершенно правильно ставите вопрос. На самом деле, в Москве, начисто, что нет своих уникальных продуктов каких-то. То есть, сказать, что вот это продукт типичный только для Москвы, такого нет. У нас есть продукты, выращенные, скажем, в средней полосе России, но с таким же успехом можно сказать, что огромный интерес для гастротуризма представляет Тула, Воронеж или там, скажем, Саратов. Ну, Саратов тоже немножко другая история, там речная рыба и так далее. В общем, рейтинг этот кажется мне каким-то несколько странным.
А кто его составлял?
Агентство Турстат.
Наше.
Выявил самые популярные направления гастрономического туризма в России. Мне кажется, что все-таки это какой-то от лукавого и нет хорошей жизни, на самом деле. Ну, понятно же, что когда человека какого не спроси, а, видимо, я так понимаю, методом опроса все это проводилось. Ну, скажут, ну, конечно, в Москву, там много всего, там много чего вкусного поесть, но все это как-то, ребят, немножко как-то выглядит скучно и неубедительно. Потому что я считаю, что если захотел поесть чего-то действительно уникального, ну, отправляйтесь на Алтай, куда-нибудь в Карелию, в Якутию. Да мы с Леонидом Галиптерманом, нашим другом, президентом Эногастрономической ассоциации международной, в прошлых выпусках, кстати, много об этом говорили. Есть масса действительно уникальных продуктов российских на местах, которые готовятся, тот же самый Тамбовский окорок, луховицкие огурцы. Вот. В Москве, к сожалению, ничего такого нет. А что касается обилия ресторанов, ну, так это же, на самом деле, еще не повод радоваться гастротуризму. И, кстати говоря, я недавно видел международный рейтинг. Там был вопрос поставлен просто. А в какой из городов мира вы хотели бы отправиться с целью чисто вот так вот вкусно поесть? На первом месте какой был город, как думаете?
Из европейских?
Ну, это мировой вообще рейтинг был. Ну, ладно, тут долго можно думать. Да. Бангкок.
Ну, я в ту сторону подумала, конечно.
Тайская кухня, на самом деле, просто у многих людей вызывает самые приятные ассоциации, хотя, на самом деле, Таиланд – это, скажем так, не самая гастрономичная страна в плане там, изобретательности кухни и так далее. Мы знаем, что по количеству, например, мишленовских ресторанов на первом месте стоит Токио. Понимаете, то есть японская кухня сама по себе крайне самобытная, а тут еще она очень умело сопрягается с высокой кулинарией, вот это вот такой изобретательный. Но Таиланд, вот как-то он у людей ассоциируется с чем-то простым, вкусным, понятным и в то же время экзотическим. Кстати говоря, Москва в этом списке вообще не фигурировала, потому что действительно, вот чем привлечь гастротуриста именно в Москву, сказать, по-моему, довольно трудно. Пельмени, борщ и прочее. Ну, это есть у нас везде по стране. Ничего московского в этом нет. В общем, немножко грустновато. Но сейчас я вам приведу еще более грустный один рейтинг.
За что сегодня, в пятницу, нам столько грустных
нет. Рейтингов? Нет. А мы сейчас выкрутим. Это
давайте.
Всякая грустная новость у нас же в итоге заканчивается по законам жанра хорошей новостью, правда?
Потому что это радость жизни.
Значит, смотрите, да. Попался мне тут на глаза очень серьезный международный рейтинг самых здоровых народов мира.
О, вчера только его обсуждали.
Вчера, да, мы только обсуждали. Значит, не скажу пока, кто на первом месте. В общем, там 50 стран. В общем, нас там нет.
Вот, я тоже пыталась найти нас.
Там нет. Нет нас в этом списке. Но давайте-то сразу перейдем к тому, кто на первом месте. Тыдыщ, на первом месте итальянцы.
Пьют иногда.
Вот да, вот смотрите.
Едят вкусно.
Катя, это вообще на самом деле моя вот головная боль. Я как-то несколько лет назад я наблюдал такую картинку, совершенно потрясающую. На побережье Тиренского моря ресторанчик такой. Причем он так сделан. Вот ресторанчик, он стоит прямо, угу. Выходит прямо на пляж. И к нему такая пристройка, ну, какой типа буфета, чтобы люди прямо с пляжа могли там что-то там перехватить, там кусочек пиццы, там, не знаю, там мясо какое-нибудь, там рыбки что-нибудь, и быстро тут же, значит, съесть и вернуться обратно на пляж. И вот я сижу в ресторанной части, значит, мы с друзьями едим, как бы, так сказать, понимая, что сейчас мы наедимся, уже встать из-за стола не сможем. А мимо вот так вот мы видим через стеклянную эту вот дверцу, ходят итальянцы с пляжа, значит, в плавках там, мужчины, женщины в купальниках, они подходят к этой буфетной там стойке, берут огромные порции, кто пиццы, кто каких-то колбасок, кто пасту, вот прям такую здоровенную, прям миску, вот в буквальном смысле слова, и едят. И они все худые, стройные, подтянутые. И вот мне уже много лет не давал покоя вот этот вот вопрос. Ну, как они умудряются при всем том, что нам говорят, это страшно вредно, они это все потребляют, и едят со стройными, веселыми, подтянутыми, молодыми. Ну, в общем, вот на самом деле все срослось. Вот этот вот рейтинг самых здоровых народов.
А кто там еще в этом рейтинге?
В этом рейтинге там, значит, шведы, швейцарцы, исландцы и испанцы.
Там еще на седьмом месте японцы.
Японцы и Люксембург.
Просто обсуждали этот рейтинг, как раз со знакомыми японцами. Я говорю, вот вы на седьмом месте сижу, думаю, а наши ты где?
Да.
А почему вот я думаю?
В общем, смотрите, короче, эксперты единодушно приходят вот к какому выводу. Значит, что имеется в виду под здоровая нация? Это люди долго живут, и они доживают до вот этого своего позднего возраста в хорошем физическом состоянии. Это не просто человек, скажем, живет до 85 лет, из них последние лет 25 он прикован к инвалидному креслу. Это означает, что он, ну, до последних дней своей жизни сохраняет здравый рассудок и неплохую, скажем так, относительно для своего возраста, естественно, хорошую физическую форму. В чем причина? Значит, все эксперты сходятся в одном. Значит, в случае с итальянцами это их национальная диета. Ну, мы знаем, что итальянская диета – это, в общем, часть средиземноморской большой диеты.
Да? Морепродукты.
Морепродукты.
Овощи.
Овощи. Значит, причем вот что важно. Значит, овощи не просто по себе. К каждому блюду, грубо говоря, из мяса и рыбы обязательно овощной аккомпанемент какой-нибудь, салат. Мясо, кстати, итальянцы едят, я вас уверяю, не меньше, чем мы, и больше даже. И мясо гораздо более вкусного и качественного. Оливковое масло. Вот, на самом деле, с моей точки зрения, легко объяснимый вообще ключ к успеху всего этого дела. Оливки сами. Умеренное потребление вина. Так?
Сыры.
Хорошие сыры, про которые мы чего только не начитали, что они нам и вообще отравляют нас, и они там какие-то содержат неправильные углеводы и так далее.
Не, ну наши-то, может, и отравляют.
Наши, может, кстати, отравляют, потому что, да, мы регулярно читаем сводки Роспотребнадзора, да, о том, что 75% сыра. Да, вот. Ну, в общем, ребят, короче, давайте так, когда вы в следующий раз будете вот слушать разговоры о том, что не ешьте ничего мучного, не ешьте сыры, а на завтрак питайтесь кашками, сваренными на воде, давайте все-таки подходить к этому делу здраво. Смотрим на веселых итальянцев и равняемся на них. Да, я понимаю, у них, конечно, и климат, там говорят, помягче, и воздух морской делает их жизнь немножко здоровее. Но давайте все-таки не уподобляться скучным персонажам из медицинских справочников, питаться красиво, нормально, как именно, это мы вас, Катя, не призываем. Рекомендации для каждого из вас будут свои. Песню, которую мы сейчас хотим поставить, она итальянская, но она будет звучать по-русски.
Ух ты.
Это очень интересная песня, на самом деле. Была такая певица Рита Павоне. Когда-то очень давно она исполнила песенку «Viva la pappa col pomodoro». Это, на самом деле, означает «Да здравствует суп с помидорами». Есть такой у них рецепт. Отлично, там хлеб с помидорами. «Pappa col pomodoro». Вот. Советский певец Эмиль Горовец в свое время исполнил ее уже под названием «Люблю я макароны». А Андрей Макаревич довел эту песню, ее звучание, до вполне современного
до
состояния. Да, до нужной готовности. Аль денте.
Yes.
Слушаем Андрея Макаревича «Радуйте жизни». Через несколько минут будем снова в эфире вместе с Катей Шевцовой.
Люблю я макароны, любовью к ним пылаю неземною. Люблю я макароны, и что хотите, делайте со мною. Для вас это ерунда, подумаешь, еда. Но вы полейте их томатом, посыпьте черным перцем, смешайте с тертым сыром, запейте их вином. Поймете вы всем сердцем, какое это чудо. Потом вам станет худо, но это уж потом. Лиможные персоны худеют на диете и напрасно. Им снятся макароны, а надо есть пилюли да лекарства. А я человек простой, хотя и не худой. Налить я доверху томатом, набить я черным перцем, а также тертым сыром и молодым вином. И знаю я всем сердцем, что нет на свете блюда вкуснее, чем это чудо, вреднее, чем оно. Люблю я макароны, хоть говорят, они меня погубят. Люблю я макароны, хотя моя невеста их не любит. Но я приготовлю их однажды на двоих. Уж я их так полью томатом, посыплю черным перцем, смешаю с тертым сыром и дам запить вином. Поймет она всем сердцем, какое это чудо, потом и будет худо, но это уж потом. Люблю я макароны, хоть и говорят, они меня погубят. А люблю я макароны, хотя моя невеста их не любит. Но я приготовлю их однажды на двоих. Уж я приготовлю их однажды на двоих.
Радости жизни. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Здрасте. Радости вот слышите жизни. Шорох газетных страниц?
Шуршание.
Шуршание, я бы сказал даже, да. Это четвертая часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Но мы что-то сказать сегодня все больше про еду, про кулинарию. Ну, я уж тогда, извините, продолжу чуть-чуть тему, буквально пару секунд. Значит, все, вышел в эфир фильм. Вышел в прокат фильм
«Кухня.
Последняя битва». Не знаю, по-моему, с самого начала это был ужасно симпатичный сериал, да, по которому потом был снят, по которому был снят потом еще фильм «Кухня в Париже», по-моему, да? Сейчас
да-да-да.
Вот у нас «Кухня. Последняя битва». Я фильм еще не смотрел, но предвкушаю, на самом деле, большое удовольствие, потому что там, на самом деле, играют прекрасные актеры, да? Там интересные сюжеты, много любви и много всего вкусного.
Он добрый.
Он добрый.
Он добрый, он очень какой-то ненавязчивый, хороший. Я посмотрю.
Я тоже посмотрю, как и многие, кстати, фильмы про еду. Ну, мне это понятно, я же еще и отчаянный домохозяин. А Катя просто любит все вкусное. Теперь смотрите, что у нас уже теперь не касательно еды. Так, Мария Шарапова, наша самая знаменитая и самая красивая теннисистка, недавно отметила, всего-то навсего 30-летие. Боже ты мой, Господи, как вот подумаешь, как люди в таком возрасте уже добиваются таких успехов.
Она же, кстати, вернулась в спорт, с ней сняли все ограничения, и почему-то с ней некоторые спортсменки не разговаривают.
Ну, тем не менее...
Что это за гадость
тем
такая?
Тем не менее, завидуют, во-первых. И все-таки вот свое 30-летие она отмечала в чистой женской компании, устроила такой девичник в голливудском ресторане AOS. Вот, чисто подружки, даже без своего бойфренда, про которого она говорит, что у меня бойфренда нет. Ну, я не знаю, да, на самом деле, я думаю, немножко лукавит. Есть у нее наверняка какой-то бойфренд, но я думаю, просто не светить имя любимого человека. Это вполне, кстати, положительное свойство. И вполне, кстати, в духе Маши Шараповой, которая вообще-то на такие мелочи не разменивается. Кстати, сильно к ней вот не липнет никакая вот эта светская пыль вот эта вот, да? Молодец, девушка. В общем, Маша, с 30-летием вас вообще, в том числе еще и от нас, Катя. Будьте счастливы и здоровы. Владимир Логовский у нас в это время, пока мы тут сидели, занимались всякой кулинарией, раскопал совершенно уникальные данные о том, что людям каменного века кто-то сверлил и пломбировал зубы.
О, да, я тоже
и
видела.
И даже фотографии вот этого вот зуба,
да,
здесь есть.
Да.
Я сейчас об этом говорю с особым чувством, поскольку мне тут недавно выставили счет за стоматологическое лечение, от которого я пришел в тихий ужас, мягко говоря. Я надеюсь, что в каменном веке все это было дешевле. А судя по фотографии зуба, вот на самом деле, знаете ли, не намного хуже, чем в наши совершеннейшие современные времена. Теперь у нас что есть? Катя, главные продукты для долголетия. Все, вкусного, ну, хватит же. Какие, знаете, да?
Я вот сейчас шею вытянула.
Ой, да ладно,
что, короче. Я просто один вижу тот, который у меня всегда есть.
Тут много общих мест. Вы авокадо имеете в виду,
да? Да, я очень люблю авокадо. Это моя любимая.
В сыром виде, да, вы можете? Ну, в основном в
салатах его. Хотя вы меня научили. Гуакамоле, святое.
Да-да-да.
Вы меня научили готовить там в духовке, но я пока еще не освоила. Я только записала рецепт.
Вот, ну, в общем...
То есть я благодаря ему проживу долго, да?
Да, среди интересного у нас тут есть вот авокадо, цельные зерна. Ну, имеется в виду, что нужно муку цельнозерновую использовать. Вот. И вот и орехи.
Да,
орехи.
Да, да, да.
17-20 граммов в день. Тут, конечно, сложная ситуация, потому что я, например, настолько люблю миндальные орехи, что готовы их съедать прям буквально вот горстями. А их есть нужно не больше 20 граммов в день. И тогда будет вам счастье, здоровье и прочие радости жизни. Дети. У разных людей, знаменитых, дети свои. Значит, смотрите, чем они занимаются в свободное время. У нас тут целая подборка такая в толстушке. Значит, сын Кристины Арбака, это он же внук Аллы Пугачёвой, Никита, он увлекается паркуром. Это знаете, что такое, да?
Да, это когда прыгают,
это вот это прыгают с крыши на крышу, с препятствия на препятствие. В общем,
да.
Адреналин Никита такой. Этим делом увлекается, угу. Я его прекрасно понимаю. Будь я помоложе и чуть полегче весом, я бы тоже с удовольствием этим занялся. Это действительно шикарный адреналин. Вот. Но дело довольно опасное. Он там так слегка себе травмировал ноги. Ну, ничего, дай бог, прорвется дальше. Елена Яковлева. Ну, вы помните ее роли.
У нее сын такой. Слушайте, необычный.
Сын необычный. Вот жалко, картинку показать нельзя.
А вы опишите.
Он у нее такой татуированный.
Расписной,
что, значит,
весь.
Расписной весь. Но это ладно. Знаете, я на самом деле люблю татуировки, так сказать. Приветствую их в некоторых случаях. Но тут на месте актрисы Елены Яковлевой я бы тоже проявил какое-то беспокойство. Потому что у сынули ее, Дениса, татуировки прямо уже вот на лице. Под нижней губой у него там что-то там, какой-то текст нарисован.
Знаете, вот на что это похоже? Как будто папа заснул, А маленький ребенок взял и папе на лице фломастерами нарисовал всякие разности.
Да, да.
Вот
да,
у меня такая ассоциация. Такое, кривенько, да. Бороду там нарисовал, ага, там, да, не знаю, тут рожки.
А папа теперь ходит. Вот. Ну, а тут, значит, ходит сын Елены Яковлевой. Ну, не знаю, собственно, препятствовать этому, наверное, тоже было бы как-то
незаграничным. Да. Да?
Ничего, вот придет устраиваться на работу в серьезную организацию куда-нибудь, да, ну, тогда посмотрим.
Нефтегазовую компанию.
Нефтегазовую компанию.
Приходит, говорит, возьмите меня работу, сиди плотно.
Да, да. Вот, встречают по татушке, скажут ему. На это и все. Значит, ну, дочь Нонны Гришаевой, очень симпатичной, и пластичной такой, как мне кажется, актрисы. Дочка ее сравнительно, так сказать, ну, на фоне сына Елены Яковлевой, ну, так вполне себе безобидное существо. Она любит ходить в маскарадных костюмах. Ну, там волосы где-нибудь все в розовый цвет покрасит. Mm. Тут у нее еще бита какая-то в руках.
Сколько ей лет?
Сколько лет, малюточки? Давайте посмотрим. 20 лет. Учится в Лондонском университете на факультете графики и иллюстрации. Ну, в общем, на самом деле, ничего. Я думаю, там она вот этим иллюстрациям, собственно, и научилась. Теперь, значит, вот у нас есть же такой Зверев-младший, да? Как его зовут-то? Про Сергея Зверева мы знаем. Человек и так уже сам по себе экстравагантный, да. Сын его... Как же его зовут-то? Не помните?
Я не помню, помню только его историю.
Так, 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 так. Значит, сейчас мы наверняка где-то в тексте на это обратим внимание. Короче, он борется с игроманией. Человек настолько увлекся всякими азартными играми, что теперь приходится ему от этого печального пристрастия избавляться. Ну, ладно, я думаю, не маленький уже справится.
На самом деле,
мы же его помним таким крошечным еще, правда, да?
У них же ведь все, так скажем, не просто с отцом. Он же приемный сын, насколько я знаю.
Совершенно
и
верно.
В какой-то определенный момент ему вся эта звездная жизнь надоела.
Он приемный, да?
Он приемный, да. И он ушел и сказал: все, ребят, мне надоело. Я хочу жить своей жизнью, он зарабатывает на жизнь себе сам, деньги от отца его не получает и вообще всячески старается откреститься от того, что было раньше.
Короче, тогда мы пожелаем мальчонке скорейшего исцеления от игромании. Дай бог, все у него будет хорошо. Так, теперь, значит, вот у нас есть еще Люба Успенская.
Ой, Люба Успенская, да, но у нее взрослые дети.
А у нее есть дочь. Вот, ей 27 лет. Она с недавних пор считает себя художником, как сообщают наши
А вот в кружевном белье репортеры. Это она? Я так это, вверх я думаю, ногами
да,
смотрю.
Это не белье, скорее всего, это у нее платье такое.
А, это платье.
Ничего себе белье с длинными рукавами.
Ну, я вверх ногами
вот,
в газету сейчас заглядываю.
Она, значит, рисовать вдруг начала, но, понимаете, вот она хотя бы вроде бы и ориентируется на творение каких-то великих художников, картинка у нее получается страшноватая. Ну, в общем, у нас целая подборка такая интересная про звезд и их детей.
Заходите
посмотрите
на сайт.
На сайт КПРУ к нам заходите. Самая популярная с миру на это, между прочим. Будет вам счастье и масса хороших иллюстраций. Ну, и мы сейчас, наверное, под конец вам песенку такую поставим.
Давайте хорошую,
бодрую, веселую. Джи-Джи Келл, человек, которого, к сожалению, нет уже с нами. Cherry Street. Песенка, по-моему, как раз идеальна для того, чтобы закончить четвертую часть программы «Радости жизни» с Леонидом Захаровым. Пожелать вам всего самого-самого наилучшего. В общем, я Леонид Захаров и...
И я Екатерина Шевцова.
Все, говорим вам пока.
До свидания.
All the girls are looking fine when they put their hands in your pocket. They ain't feeling for no man. Down on Cherry Avenue, it's a paradise. Down on Cherry Avenue are looking nice. If you need some kind of loving more,
радости жизни.